Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Михаил Леонидович.
Здравствуйте. Мы завсегда. Я сегодня, так сказать, осуществляя мероприятие по поддержке российско-китайской дружбы.
Так-так.
Да, не мог не заехать к вам на огонек.
Спасибо.
А у нас есть две очень увлекательные темы. Одна веселая, а другая серьезная. С какой начнем?
Серьезный.
Серьезный. Хорошо.
Чтобы сначала впасть во вселенскую скорбь, а потом быть сшибленным с ног дубиной немыслимой радости.
Хорошо. Значит, серьезная тема. Мы ее когда-то даже, по-моему, затрагивали, но не до конца. Значит, разного рода люди от всяких жуликов из МВФ до, я не боюсь этого слова, Владимира Владимировича на Давосской речи. В Давосской речи на Давосском форуме.
Ага. Вот.
Наличие одной близкородственной страны очень сильно портит русский язык из-за того, что люди начинают путать предлоги «в» и «на».
Ага.
Вот. Ну, то есть, они начинают говорить «на» даже там, где нужно говорить «в». Все начинают говорить про то, что разрушается модель. Поскольку я еще в 2003 году написал книжку вместе с Андреем Кобяковым «Закат империи доллара», «Конец пакс американо», я могу, конечно, почивать на лаврах.
Я же говорил.
Да, я же предупреждали. Да. Кто бы мог подумать. Аналогичный случай был в городе Бердичеве. Ну и так далее. На самом деле, очень интересно было бы понять, собственно, а в чем. Ну, хорошо, ну, распадается долларовая система. Проблема-то у чем? А проблема вот у чем. Есть такая штука. Священное право частной собственности. Что оно означает? Что такое собственность? Это возможность обменять свой актив на деньги. То есть, ты можешь его продать, если он твой.
Если твой, да.
Да. А если он не твой, ты его продать не можешь. Или это будет не совсем законно. Если ты его отобрал, ну, просто вот взял и отобрал, то если это власть признала, ну, вот, например, были алюминиевые заводы в Сибири.
Советские.
Сначала они принадлежали как бы одним людям, потом стали как бы другим, потом как бы третьим, а сейчас они как бы уже стали американские, непонятно как. И все молчат. Что отсюда следует? Отсюда следует, что те, кто имеет право, тварь я дрожащий или право имею, вот те, кто имеет право, пришли к выводу, что это правильный процесс. А если бы они пришли к выводу, что это неправильный процесс, то тогда бы начались бы проблемы, потому что эти заводы как бы торгуются на разных биржах, у них бы упала капитализация, а если упадет капитализация, начинаются проблемы, поскольку обнаружится, что долги, которые висят на этих заводах, больше, чем их стоимость в рамках капитализации, а в этом случае, значит, кредиторы начинают сразу требовать денег, ты им говоришь, ребята, почему вы с нас требуете денег, деньги же взял вот этот человек, а заводы мои, а он не имел права этого делать, а им будет сказано, ты не понял, дгужок, мы берем деньги с заводов. Вот заводы должны заплатить, а вы там между собой в российском...
Сами,
а заводы должны заплатить. Если они заплатить не могут, мы их забираем себе.
Отлично.
А вы, соответственно, там у себя спорьте. Да?
Отлично.
Вот это вот логика. Да? Более того, бывает, что картина совсем смешная. Ну, вот, например, есть такая страна – Китай.
Угу.
Китайская Народная Республика. Китайская Народная Республика сказала, мы самостоятельная, я бы сказал, суверенная держава, и по этой причине мы сейчас устроим у себя рейтинговое агентство, которое будет определять, какая компания хорошая, какая плохая, значит, какую наценку к кредиту, к стоимости кредита ей давать. Им сказали, ребята, вы что, ну, вот же есть там S&P, я не боюсь этого слова, Moody's.
Серьезные люди.
Серьезные люди. А вы тут при чем? А они говорят, а мы закон сейчас примем, что все финансовые операции, они должны быть в соответствии с нашими внутренними рейтингами. Не будете выполнять, вам же хуже. Хорошо.
Это они про свои предприятия?
Про свои предприятия.
Про китайские.
Про китайские. А все остальные, они им просто документы не предоставляют. При этом, а им, соответственно, говорят, ну хорошо, замечательно. А потом им говорят, ребята, а вы тут собираетесь выходить, я не боюсь этого слова, на биржу? Ну-ка, ваши документики-ка давайте. Мы сейчас вам рейтинг сделаем. Китайцы говорят, только учтите, у нас уже есть рейтинг. Мы это даже читать не будем. Вот мы сейчас на основании ваших документов и вашего имиджа вам дадим рейтинг, и вы с этим рейтингом будете жить. Китайцы несколько лет пытались сопротивляться, а потом сломались и признали американские рейтинги первыми. Почему? Потому что без них невозможно работать в долларовом мире. Если тебе кто-то даст кредит по ставке меньше, чем тебе полагается по твоему низкому рейтингу, то у того, кто дал кредит, тут же опустят рейтинг. И у него начнутся проблемы. По этой причине все говорят, ну, ребят, вы извините, мы понимаем, у вашего предприятия высокий внутрикитайский рейтинг, но у нас же не китайский банк, а вот и все. Китайцы сломались, у них ничего не вышло.
Так может, доллары взять и отменить?
Сейчас, вот сейчас мы переходим к самому...
Я мыслю по-китайски.
Да, к самому интересному, по-китайски. Да, но китайцы не могут отменить доллары. Вот почему. Потому что у китайцев... А у них очень интересная картинка. У них профицит внешнеторгового баланса 0,5 триллиона долларов по итогам 2019 года. Сейчас, похоже, будет еще больше. Платежный баланс у них был по итогам 2019 года, ну, около нуля, ну, дефицитный. Как так получается, если у них такое бешеное количество долларов? А ответ очень простой. Дело в том, что они стерилизуют избыточную денежную массу через вывод в доллары. Разумеется, при этом количество юаней в кэше не меняется, поскольку обмен происходит, но зато резко падает мультипликатор кредитный по тем юаням, которые, значит, обмениваются на доллары. И в результате, значит, 0,5 триллиона умножить на 8 кредитный мультипликатор в Китае получается 4 триллиона долларов. Обнаруживается, что у Китая внутренние дотации 25% ВВП.
Ого.
И в США 25% ВВП, только в США стерилизация через финансовые рынки. И не могут китайцы отказаться от профицита внешнеторгового баланса. Не могут, потому что в этом случае у них либо инфляция начнется, либо им придется остановить стимулирование. А и то плохо по разным причинам. По этой причине они вынуждены жить в долларовом мире, иначе они на экспорт не продадут. А как? Уже есть некоторые страны, которые практически перешли на юань, но спрос в них. А в Соединенных Штатах Америки и в Западной Европе спрос датируется, но датируется он не юанями, а евроми, которые вторичные к доллару валюты, и долларами. Поэтому хошь не хошь, надо жить в долларовом мире. Это нам все равно. Потому что нам совершенно все равно, что мы будем получать за нашу нефть. Потому что мы теоретически можем меняться на бартер, нам нужна как бы там еда. Товары народного потребления и оборудование. Да, все. А Китай так не может, потому что ему нужно много меньше, чем он выдает. Вот. И по этой причине в результате все завязано на эту самую долларовую экономику. И эта самая долларовая экономика объясняет легитимность собственности. Если у тебя легитимная собственность с высоким рейтингом, то тебе выдают дешевый долларовый кредит, и ты на рынке побеждаешь. А если тебе не выдают дешевый долларовый кредит, то как в России? То есть ты, конечно, можешь что-то пытаться произвести эксклюзивное, но при этом, соответственно, конкурировать с товарами массового потребления западными ты не можешь, потому что у тебя кредит по 20%, а у них под минус 0,5%. Ну и все, да, и разговаривать не о чем. Вот. А это они еще могут демпинговать. Потому что тот объем, который составляет российский рынок, это, ну, грубо говоря, меньше, чем трехдневный объем на складах. То есть они могут нам вообще поставлять бесплатно, никто не заметит. Вот. Но они это, естественно, не будут делать. Вот. Вот картинка. И в этой ситуации ключевой элемент всей этой конструкции – это легитимизация собственности. То есть если ты не легитимизировал свою собственность на Западе, что осуществляется через IPO, то есть выход на бирже, через, соответственно, кредиты, взятые на Западе, еще чего-то, то дальше у тебя вот как с алюминиевыми заводами. Было ваше, стало наше. Как? Твое какое? Ты кто такой, чтобы спрашивать? Развал мировой финансовой системы – это в первую очередь развал легитимности собственности. Никому же не нужны кредиты долларовые. Потому что денег в мире выше крыши, просто выше крыши, их некуда девать, потому что их вкладывать в... Их вкладывать в развитие невыгодно, потому что сколько бы ты ни вложил, обратно возьмешь меньше. Угу. То есть, если ты занимаешься инвестициями в реальный сектор, то ты фиксируешь убытки, то есть только можешь уменьшить свой рейтинг. А, да, разумеется, есть отдельные места туда-сюда, где еще можно, но в общем и целом, уже отрицательный баланс. Дальше, соответственно, все идет на финансовые рынки. Угу. А там, конечно, деньги есть, и более того, ты их можешь оттуда вынимать. Uh-huh. И у тебя даже может расти формальное, потому что там фондовый рынок растет. Но дальше в некоторый момент все рухнет, у тебя ничего не остается. А самое страшное, что через эти механизмы поддерживается спрос. То есть, иными словами, то, что ты продаешь реально, ты продаешь только потому, что тому, кому ты продаешь, дают деньги. Значит, раньше их давали в кредит, в 2020 году их стали выдавать просто так, ага, в Западной Европе и в США. Ну а дальше, соответственно, что? Все, как бы, когда это все, вот, все это накроется, то в результате окажется очень интересная картинка, что вся собственность станет убыточной. Казалось бы, как может стать убыточной квартира? Ну, квартира, ты в ней живешь.
Хотя бы.
Ну, хотя бы. Да? А если ты в ней не живешь, то ты ее можешь сдать. Условно говоря, за эту квартиру у тебя бьется там 20 человек, потому что у них нет жилья, поскольку они были ипотечники, у них все рухнуло, они бьются. Но они говорят: мы можем платить, я условно цифру, 20 рублей в месяц. Ну, мы не можем больше платить. Ну, не у нас нету денег. Вы понимаете, говорит, ну хорошо, вот эти мне нравятся больше. Эти как бы правильные национальности, это неправильные национальности, тут есть собака, тут нет собаки, и т.д. и т.п. А дальше вам выкатывают налог 30. Вы совершенно обалдели. За что? А государство говорит: парень, ну ты охренел вообще? У нас тут дефицит бюджета.
А ты шикуешь.
А ты шикуешь, у тебя две квартиры. Вот мы тебе, значит, на вторую квартиру повышаем налог. Или повышаем налог на обе квартиры. Но в этой ты живешь. Ты говоришь: ну, ребята, ну, я не... ну что же мне делать-то? Я же ее даже сдать не могу. Ну, продай, говорит государство. Мы заодно и налог с продажи возьмем. Угу. Ее никто не купит. У людей денег нет. Они хотят в аренду сдавать. Но я же не могу сдавать в аренду в убыток. Ты говоришь: ну хорошо, плати 30. Так будешь платить только 10, а так 30. Сдавай. То есть, вот это самое главное проблема. А дальше выясняется, что прибыль можно получить только в том случае, если ты близок к неким структурам, которые перераспределяют некоторые финансовые потоки. Ну, сколько же, бюджет. В том или ином варианте. Да. И тогда да, потому что в этом случае либо у тебя купят по цене там вышерыночный, либо объем продаж будет большой, либо еще чего-нибудь. А дальше тот, кто покупает, говорит: ребят, ну давайте теперь разбираться. Да? Это чье? Ну, с чего вы взяли, что это ваше?
Хороший заход.
Вот. Посмотрите, да, вот у вас тут долг перед каким-то... Deutsche Bank. Как он там по буквам пишется? Это что такое? Вы хотите сказать, что вы сейчас начнете деньги отсюда переводить туда? Это запрещено. Точка, все. Хватит. Напереводились тут. Вы говорите: ну что делать? Вы поймите, у меня дети там живут, и это как бы если мы перестанем платить, то дети там с голодухи пойдут. А зачем они у вас там живут? Пускай сюда приезжают. Ну, и вот так вот. И это ключевая проблема. Вся система... У нас, прошу прощения, появилось колоссальное количество людей, такие городские хипстеры, которые говорят: зачем нам машина? У нас есть каршеринг.
Третьего дня читал про какой-то идиотский коливинг, где автор тут же написал: но это не имеет никакого сходства с советскими коммуналками. Я да. Так хохотался.
Да-да-да. Дальше там коммуналки, тыр-пыр, туда-сюда. Вот. И, соответственно, эти люди, они же деньги-то берут откуда? Они берут деньги от разного рода, ну там, бешеных дотаций, на зеленую энергетику, на поддержку лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, на еще чего-то. Ты же там немеренное количество денег из бюджета. Богато, да. Трамп попытался часть остановить этих выплат, но не вышло. А сейчас все вернулось назад. А теперь, когда кризис произойдет, выяснится, что надо кормить людей, чтобы они с голоду не померли. Угу. На еду-то людям, наверное, деньги дадут, хотя не везде. А что дальше? А дальше, соответственно, у этих людей ничего нету, работать они не умеют. Что делать-то дальше? Висит такая вот полная, и все это рассыпается. И по этой причине будут появляться альтернативные центры, которые будут говорить: ребята, мы тут сейчас все определимся, да, что такое собственность, сколько она стоит, по каким правилам ее менять, чтобы нельзя было ее отобрать. Угу. Вы поймите, что если нету ни кредитов, ну, потому что нету ни, соответственно, биржи, где у вас эта собственность является основой чего-то там, угу, то в этом случае любой человек, который пришел с пушкой, угу, он вас просто выгоняет и говорит: это мое. Вот я когда жил на улице Народного ополчения в Москве, там рядом есть такое место – поселок Сокол. Это в 20-е годы выделили художникам, а поселок смешной. Его сначала хотели сделать в Сокольниках, поэтому он получил название Сокол. А потом его перенесли, значит, к селу Всехсвятском, да, вместе с названием, откуда весь район получил название Сокол, потом станция метро появилась Сокол, ну и так далее. Так вот, история, как, соответственно, бабушка, которая внучка там, какого-то там художника, которая там жила вот в этом доме, к ней неожиданно приехали какие-то братки, сказали: бабка, вот тебе как бы в паспорте новая прописка, ты живешь в такой-то деревне, там-то, там-то, а это дом нашего уважаемого авторитетного предпринимателя, угу, как это было принято говорить. Все, и что бабка может сделать?
Ничего.
Ничего. Ничего. Вот, а понятно, что если такое происходит слишком часто, то это разрушение общества и страны в целом. Потому что армия такое защищать не будет.
Да.
Люди этого защищать не будут. Если, соответственно, придут какие-то нехорошие люди и начнут убивать чиновников, они скажут: ура! Сами они не пойдут убивать. А, ну, как бы в некоторых странах бы пошли, у нас да, не пойдут. Но радоваться будут все, страны нет. Да? Поэтому любая страна, если она хоть, если там в руководстве люди, которые хотя бы минимально заинтересованы в ее существовании, в отличие от тех людей, которые пришли к власти в 1991 году, они такого не допустят. Значит, им нужна новая модель легитимизации собственности. И вот мы теперь пришли к ключевому месту. Люди, которые занимаются предпринимательством, люди, которые, я не боюсь этого слова, наворовали что-то, люди, которые получали большие доходы, они оказались в ситуации, в которой, в общем, и перед ними будет большой вопрос. На Западе первый вопрос, который возникает – докажите легитимность. Но те, кто прихватизировал, у них вот же вот залоговый аукцион, мы тут все такие белые и пушистые. Uh-huh. Но тут тоже есть свои проблемы, потому что когда вот эта штука начнет рассыпаться, то поскольку обеспечивали легитимность залоговых аукционов как раз те люди, которые вот держат долларовую систему, может оказаться, что им скажут: так это же воровство, вы воры. Да вы что, мы уже 3 раза, 5 раз это перепродали. Ребят, давайте разбираться сразу. Да? Вот эта собственность, она незаконна. Если у вас есть претензии к тем людям, которым вам ее продали, идите к ним в суд. Скажите: вы продали мне актив, про который вам заведомо было известно, что он ворованный. Угу. Так а сроки давности – это не важно, это гражданское дело. Да? Вы только сейчас узнали, что вам продали заведомо украденный актив. Вы имеете право жаловаться. Все, это не уголовное дело. По уголовным есть срок давности, а по гражданским в этом случае как бы. Все, до свидания. И по этой причине ключевой элемент нашей сегодняшней жизни – это адекватное понимание того, как надо работать с властью. Вот это вот вещь, которая сейчас у нас, не знаю, знаете или нет, у нас в этом году будут. Вы говорите, выбор.
Да, слышал. Да.
О выборах мы поговорим во второй части. Ага. Вы веселый. Так вот, а интерес в этих выборах вот в чем. У нас же, ну понятно, любой бизнес не может существовать без политической крыши. Угу. Ни ларек, ни маленькая. То есть это как бы уровень крыши может быть на уровне там мэра маленького городка, руководителя муниципального образования, там еще чего-то. Но она должна быть. То есть местные люди должны признавать вашу легитимность. Типичный пример нарушения легитимности. Вот если вы живете в русской деревне, ага, где все крыши шифером покрыты, да, и вдруг вам ударила моча в голову, и вы построили себе особняк и обили его медью кровельной. Красиво! Что будет?
Ну, общественность, наверное, будет недовольна.
Она просто сожжет все нахрен, и все.
Там это опасно. Да.
Все, да? Вот вы вот этим деянием нарушили, вы
разрушили гармонию,
легитимизацию собственности своей собственной. Так вот, точно так же вы предприниматель, у вас есть эта легитимность, и вдруг она разрушается. Вы понимаете, что сейчас придет новая власть. Она может физически совпадать со старой. Но механизмы будут другие. Ну, не секрет, что даже в 1917 году по основным стратам общественным смена элит произошла на 20%, на 30%, в армии так еще меньше. И, соответственно, по этой причине люди могут быть те же самые, а модель абсолютно другая. Но вы не могли решать вопрос, как бы, как вы решали его в 1916 году, так же решать в 1926. Это невозможно. Я уж не говорю про 18.
Да.
А люди могли быть те же самые. По этой причине нужно прежде всего учиться, как это делать. Вот мы делаем сейчас, как это, мы это назвали курсы карьерного консалтинга. Угу. С 3 марта у нас начинается это мероприятие. Очередной, это уже третий поток. Так вот, мы там объясняем людям, как надо, чтобы вы понимали, вы уже поняли, что что-то произошло, uh-huh, вам надо выстраивать новую систему отношений, но как вы этого не понимаете? Потому что тогда это все происходило как бы естественным образом в течение довольно длительного времени. А тут надо решать быстро, четко, потому что иначе либо сожгут, либо отберут, либо вас куда-то денут. И это надо делать. Знаете, есть такая легенда, что где-то в конце 90-х появилась гениальная мысль почистить обводной канал в городе Санкт-Петербурге.
Так.
Ну и было принято решение, что не нужно этого делать, потому что не исключено, что там на дне слишком много обнаружится человеческих костей. Это легенда, да, я ни в коем случае не претендую на то, что это правда, но в 90-е годы это было довольно часто.
Он не годится. Обводный канал не годится для утопления, он слишком мелкий. Там даже судоходства местами нет уже.
Ну, нет, ну хорошо, ну 2 метра-то.
Для меня, кстати, было открытие, да? Когда до меня дошло, что он обводной, то есть, да, он обводит.
Он обводит, да. Конечно. Ну вот, так вот, значит, ну я сейчас не буду, я же говорю, это легенда, да? Это как бы городская легенда. Неважно, она просто описывает, ну, хорошо, я рассказываю другую совершенно историю, значит, вот мои знакомые живут в Пиренеях и рассказывают, что у них там регулярно появляются какие-нибудь нехорошие люди, знаете, вот приезжают какие-то чужаки, всюду, угу, лезут, пишут доносы, угу, еще чего-то. Ну, говорит, на моем, вот мы знаете, что там 8 лет, что мы там живем, ну, несколько таких людей куда-то исчезли.
Так получилось.
Вот были и нет. Туда приезжают, естественно, дело открывается, приезжают жандармы, говорят с местными жителями, говорят, ребят, ну вы что, охренели, что ли? Это же горы. А они пришлые люди. Ну, он попёрся в гору один, никому не предупредил, упал, сломал ногу. А там у нас и волки, и медведи, да, есть, и кабаны, кстати, которые тоже…
Тоже не побрезгуют.
Не побрезгуют, да. И чё, говорит, как мы их искать будем, а если он в расщелину упал?
Угу.
Ну, ребят, ну, мы-то все местные, мы-то знаем, где ходить можно, а где ходить не нужно. Они-то не знают. Всё, и всё. Причём почему-то именно плохие люди пропадают, а хорошие почему-то нет.
Так получается.
Так получается. Да. Ну, так вышло. Так вот, фокус состоит в том, что мы сейчас пытаемся вот это вот… Вот именно вот эту вот тему максимально развивать. Да? Желающие могут прийти и записаться, но нужно сразу понимать, мы там, ну хорошо, ну, на 15 человек, да, как бы потенциальных людей с потребностями такими сотни тысяч. Поэтому я очень настоятельно рекомендую на эту тему всерьез задуматься.
Онлайновые курсы.
Была такая мысль, мы сделали онлайновые курсы летом, когда был, угу, вот второй поток, когда была этот ковид-эпидемия, но у нас там было около 40 человек во втором потоке, и это запредельно тяжело. То есть, это можно, онлайновые курсы можно делать только без обратной связи, а без обратной связи такого рода интимные вещи очень трудно. То есть, тут есть два варианта. Либо нужно делать онлайн-курсы и разрешить задавать вопросы в письменном виде.
Да.
чтобы можно было отвечать не сразу, чтобы еще чего-то. А дальше, соответственно, поскольку вопросы в основном типичные, то как бы, чтобы, грубо говоря, типовыми ответами отвечать. Но это мысль, кстати. Мы это попробуем сделать, онлайн-курсы, потому что, конечно же, это вещь, которая всем сегодня нужна.
Ну, во-первых, охватит больше народу. Во-вторых, возможно, это не так глубоко, как при личном обучении, но это лучше, чем при
обучении. Лучше, да. Но воровать будут, опять-таки. И тут нужно делать какую-то тоже систему защиты. Правда, у меня тут вот у вас тут в Питере лет 10 тому назад сделали программу, которая позволяет это делать. Ну, неважно, сейчас мы как бы не будем пока. Значит, дальше, соответственно, вот это вот проблема, да, вот мы пытаемся сейчас ее решить, но это самая ключевая проблема. У нас на глазах будет происходить смена механизмов легитимизации собственности. Мы видели, сколько руководителей предприятий советских конца 80-х стали просто физическими жертвами.
Да.
Просто потому, что пришли люди, которые сказали: это наше. Тебе говорят: какой наш? Вы что, сдурели, что ли? Ну, и все, да. Вот. А и то же самое будет. Может быть, совершенно как бы по-другому устроено, но суть вот в этом. Старая, вот не долларовая система рушится, а рушится модель легитимности собственности. А если рушится модель легитимности собственности, вам не нужен кредит в долларах. Угу. А если вам не нужен кредит в долларах, вам не нужен рейтинг от компании Moody's. А если вам не нужен рейтинг компании Moody's, вам не нужна, соответственно, аудиторское заключение от Pricewaterhouse, Deloitte & Touche или еще кого-то. А нужно при этом понимать, что ни Pricewaterhouse, ни Deloitte & Touche сами ничего не аудируют. Они нанимают российские компании, потом только ставят свою чипать. Собственно, зачипать – это и есть легитимизация. Да? А дальше для того, чтобы получить хорошее заключение и печать, нужно, соответственно, идти какой-нибудь там BCG или McKinsey, чтобы они вам написали план развития бизнеса. При этом этот план развития бизнеса, можете уверенно сказать, и вам не позволит справиться с настоящими как бы друзьями. Вот. А если будете выпендриваться, они вам напишут примерно такой же план, как компания BCG, я помню, это Boston Consulting Group, написала по системе образования. Вы думаете, это у нас придумали ЕГЭ? Это BCG написала. По этой причине надо максимальным образом к этому готовиться. Если этого не делать, то будут очень серьезные проблемы у любого предпринимателя, у любого чиновника. Да, я хотел еще сказать немножко по поводу партии. Нужна политическая, значит, нужна политическая крыша, и эту крышу покупали. То есть либо давали взятку чиновнику, либо давали взятку депутату, либо вариант, ну, такие наиболее крупные, покупали себе место депутата. Себе это либо себе любимому, либо там племяннику, еще кому-то, другу детства и так далее. Вот. А это на самом деле вот именно покупка политической крыши. А в нынешней ситуации это работать не будет, потому что все те люди, у которых был раньше политический ресурс, они либо становятся неадекватными, либо с них снимаются все старые обязательства. Типа, я тебе был должен в рамках этой системы, а я уже в рамках другой системы. Кроме того, даже те, кто вроде бы как бы понимает, что он должен туда-сюда, у него настолько много рисков появляется, что они начинают думать исключительно о собственном выживании, и ты к нему приходишь, он говорит: ну, дружок, ну, извини, ну, да, ну, я обещал, я должен был, да, я сегодня тебе даже деньги отдам. Но я не могу сейчас, а то вот туда-сюда. Ну, как, что мы не видели, что это все происходит. И по этой причине, если вы хотите встраиваться в систему заново, вот понимаете, новая система, в нее нужно встраиваться заново, вам нужна собственная политическая легитимность. Вот в 90-е годы политическая легитимность была практически, ну, на уровне среднем и ниже, была практически равносильна кошельку. Вот если у вас есть деньги, у вас есть политическая легитимность, нету денег – нету. Сегодня это уже не так. Вон Потанин, да, вот у него проблемы. Вот. И точно так же вам нужна политическая легитимность. И предвыборную кампанию нужно использовать не для того, чтобы обязательно стать депутатом или протащить своего человека в депутаты, а чтобы ее использовать для наработки собственной политической легитимности, чтобы понимать, как это работает. То есть не нужно обязательно покупать себе проходное место в списке. Опять же, оно сегодня оно проходное, завтра не проходное. Любая партия продает проходных мест раза в два больше, чем этих мест будет. Ну, как и предполагается, некоторые места она продает 2 или 3 раза. То, что деньги она забирает до съезда, а после съезда неожиданно тебя не включают. Ты приходишь и говоришь, деньги давай! Говоришь, что ничего не можем сделать. Ты был в списках, видишь, вот видишь, ты был в списках. Да, из администрации позвонили. И велели вычеркнуть. Ищи, там у тебя какой-то недоброжелатель.
А мы что?
Мы не можем, да. Ну и дальше все понятно. Ну, что, собственно, как дело житейское. По этой причине надо нарабатывать собственную политическую легитимность, чтобы иметь возможность легитимизировать свою собственность в рамках новых условий.
Свою партию создавать?
Нет, почему? Можно идти в любую партию, идти куда-то, может быть, не на первые места, и начинать участвовать в предвыборной кампании, начинать играть в игры, ходить на мероприятия, разговаривать с людьми, договариваться, еще чего-то. На первом этапе вас будут держать за лохов, которых можно развести на деньги, но все-таки вы же как бы не рядовые лохи, да, вы все-таки предприниматель, вы так примерно чувствуете, когда вас совсем разводят, а когда не совсем. Ну и дальше надо играть. Да, вы потеряете какое-то количество денег, но уже через несколько месяцев у вас опыт очень сильно вырастет. И дальше вы уже сможете понимать, как играть в эти игры. Если вы этого не сможете, вы вот жертва, да, потому что кто-то будет легитимизировать вашу собственность под себя, и вы просто даже не будете об этом знать.
Правильно идти вступать в Единую Россию или нет?
Нет, я думаю, что нет. Я объясню, почему. Дело в том, что Единая Россия – это же… Вы же понимаете, вы не можете играть в рамках Единой России. Единая Россия – партия большая, в ней есть свои инфраструктурные подразделения, постоянно действующие, там зарплату платят. А если вы можете туда пойти на работу, то можно пытаться, но тогда это работа, да, то есть работа, у вас воли нету. А так вы должны идти к руководителю куста, принести ему чемодан, и он сказал, я вас включу в список, все, и сидите, все, вы свое дело сделали, да, мы вам будем говорить, куда вы будете идти, и что вы будете говорить по бумажке. Будете говорить не то, все, наши договоренности разрушаются, а деньги мы не возвращаем. Нет, идти надо в партии, в которых именно игра. Да, есть, да. Потому что нужно учиться играть, а не.
Непростые перспективы.
Это часть первая, грустная. Абсолютно без шуток, да, надо этим заниматься. Часть вторая, веселенькая. Понимаете, каждый раз, когда вы слушаете какие-то выступления, да, там людей, какие-то лозунги, там БЛМ, да, еще что-нибудь в этом роде, то вы должны задумываться над вопросом, а это что? Это позиция или это локальный лозунг? Разница между позицией и лозунгом стоит в следующем. Если вы защищаете узника совести Навального и не защищаете российского программиста, которого гноят в американской тюрьме, то это значит, что вы не защитник прав человека, а наемный.
Да.
Да.
Наймит мирового империализма.
Ну, наймит мирового империализма, да. Представитель древнейшей профессии. Да, вам как бы сказали, вот нужно вот
отдать. Тут же, извините, перебью, Amnesty International отказалась признавать Лёшу Навального узником совести.
А это как раз в стиле того, что если мир рассыпается на части, то начальник одной части Владимир Владимирович. Amnesty International понимает, если будет наезжать на Владимира Владимировича, то в этой части ее не будет. И заодно как бы истребят всех, доходов не будет. Да, а так у них есть тайна. Они же не понимают, насколько распад будет. Может, все-таки договориться можно. Это они. Владимир Владимирович, не надо ссориться, да, не надо. Это большой человек, да? Не положено. Вот с Трампом можно, а с Владимиром Владимировичем не нужно. Вот, значит, ну это как бы это показали. Аналогичная история. Морган Стэнли говорит, что надо инвестировать в Россию. Макрон говорит о том, что зря мы тут так вот обижаем Россию, НАТО на нее натравливаем, а зачем? Ну, и, в общем, уже все.
Да, да, да.
Процесс уже начался. Но речь сейчас идет не об этом.
И Северный поток внезапно понадобился Макрону тоже. Так что он его решительно отвергал, и тут вдруг.
Ну, вот. Так вот, значит, ну, это же политики, да, язык дан политику, чтобы скрывать свои мысли, да, там все как полагается, да. Если политик говорит «да», это значит «может быть», если политик говорит «может быть», это значит «нет», если политик говорит «нет», он совершенно не политик, да, категорически. Вот. Но это же известная история. Если девушка говорит «нет», это значит «может быть». Если девушка говорит «может быть», это значит «да». Если девушка говорит «да», она уже давно не девушка. Так вот, соответственно, ну, там еще есть гусар. Если гусар говорит «да», это значит «да». Если гусар говорит «нет», это значит «нет». А если гусар говорит «может быть», он не гусар. Так вот, значит, по поводу гусара.
Жизненно, да.
По поводу гусаров, да. Вот «может быть» не бывает. А собственность или ваша, или не ваша. И то же самое тут. А, или ты гусар? Да, это значит да. Я за права человека. Или нет. Плевать, я хотел на права человека. Главное – это экономический рост. А вот если ты говоришь «может быть», то есть тут может да, а тут может нет. Ты не гусар. Знаете, был такой замечательный фильм, где играла Нонна Мордюкова, председательница колхоза. А там еще песня есть «На тот большак на перекрестке». И там была замечательная сцена, когда, значит, Нонна Мордюкова вместе с секретарем райком партии, которого играл Ульянов, угу, переночевали в избе в пустой, в какой-то деревне.
Всем все стало ясно.
И ничего не было.
Да.
И когда они из этой утром вышли, то Мордюков говорит: «Хороший ты мужик, секретарь, но не орел». Вот тут. Не орел, да? Так вот, значит, политик никогда не бывает орел, да, это невозможно. А вот, соответственно, когда вы смотрите за тем, что говорят вот всякие люди, которые что-то там защищают, то среди них бывают орлы. Ну, для примера, да, сравните двух человек. Я совершенно не хочу сказать, что один из них плохой, а другой хороший. Я их просто предлагаю сравнить. Один Навальный, другой Удальцов. Понимаете, вот Удальцов, он за идею.
Угу.
Эта идея может не нравиться. Вы можете считать, что он человек опасный. Можете считать, что если он придет к власти, он там вырежет 30% населения. Но он идейный. А второй, есть у меня большие сомнения. Ну, неважно. Так вот, возвращаясь. Значит, нам все время впаривали свобода, демократия, туда-сюда, и сейчас впаривают. То же самое кровавый тиран, который вот сейчас и все время талдычит, он хочет остаться навсегда, он хочет остаться навсегда, он хочет остаться, зачем ему это надо, я не знаю, неважно совершенно. А теперь давайте эту логику расширим, то есть именно превратим ее в логику, что руководитель государства – это человек, который отвечает за социальную вещь. Если он долго находится на своем посту, то в этом случае он начинает понимать, как злоупотреблять так, чтобы никто не заметил.
Uh-huh.
Ну, на самом деле убирают почему политиков? Потому что когда человек, ну, грубо говоря, первый срок он там обучается, второй срок начинает пытаться что-то сделать, а дальше его срок заканчивается, и он не может конкурировать с сильными мира сего.
Uh-huh.
А вы где-нибудь слышали, чтобы ушел со своего поста там Билл Гейтс или Цукерберг? Ну, правда, тут говорят, Безос уходит, да? Но он, может, уходит, чтобы остаться.
Что-то притворяется, да?
Ну, может быть. Так вот, фокус состоит вот в чем. Некоторые компании, особенно такие, там, как Facebook, Apple и так далее, они же социально значимы ничуть не менее, чем президент.
Если не более.
Если не более.
Например, Facebook может забанить Трампа,
да,
а Трамп Facebook не может.
Так вот, по этой причине у меня,
даже Twitter его,
да,
может,
у меня глубокое убеждение, что надо радикально менять законодательство, исходя из логики свободы и демократии, следующим образом. Мы ни в коем случае не покушаемся на священное право частной собственности. Владельцы и владельцы. Но управление, гендиректор, замгендиректора, главный бухгалтер, финансовый, ну там еще какое-то количество людей, которые, грубо говоря, правление, во-первых, могут быть назначены только по итогам демократических выборов, а во-вторых, только на фиксированный срок. То есть, грубо говоря, любой человек, который хочет руководить Facebook, может собрать команду, надо принять закон о коммерческих партиях. Не в смысле, что они за деньги, а в смысле, что они партии, которые голосуют за управление коммерческими участками. Я партия, я выдвигаю свою программу, что я буду делать с Фейсбуком. Мы идем на голосование. Если мы его выиграли, мы занимаем все посты в этом Фейсбуке. Нет, доходами будет распоряжаться владельцы, бенефициары. Если вдруг мы компанию убьем, ну так получилось, они могут нам вчинить иски, если обнаружится, что мы злоупотребляли. А если мы не злоупотребляли, ну, собственно, бывает, что компания рушится и под руководством владельцев.
Да.
Все. И дальше вот мы 6 лет управляли, дальше все, мы должны уйти. И не имеем права даже в этой сфере больше участвовать.
Мало ли, что ты Стив Джобс, пошел вон.
Да, совершенно верно. Нет, Стив Джобс может вызвать этих управленцев, им рассказать свою идею. Да. И они от своего имени будут ее двигать.
Или не будут.
Или не будут, да. Все, точка. Точка.
Это и у нас полезно.
Ну, у нас на самом деле это то, что называется, если так очень коротко, народные предприятия.
Ага.
Или артели, или еще как-то. Ну, артели же выбирает. Да. Тут есть свои тонкости, потому что, скажем, в соцсетях голосовать может любой человек, зарегистрированный в этой соцсети.
Угу.
Или любой человек, который смотрит, или любой человек, у которого на компьютере предустановлен, или на телефоне. Ну, это надо разбираться. Но,
да.
Но это реальная мысль, которая абсолютно, как бы она логически абсолютно вытекает из. Либо же, ребята, мы забываем, если у нас есть хороший царь, вот он пускает. Правит до тех пор, пока.
Ага.
Вот. Ну, вот такая вот штука. Я считаю, что мне эта идея очень нравится. Я считаю, что надо на эту тему максимальным образом
двигать. Нет, с царем очень интересно. Я вот все время, когда слушаю, что а что это ты тут 20 лет сидишь, так может хорошо получается. Может, даже нехорошо, но наше любимое. Лучший, ну, не значит хороший, значит, остальные еще хуже.
Демократия.
А дальше вопрос. А как это у вас так получается, что вот здесь, вот, значит, 20 лет нельзя, а вот если Стив Джобс, то можно?
Совершенно верно.
А как это у вас так получается? Да, а Безос какой-нибудь ваш? А Цукерберг? Не-не-не-не, да. Пацаны, надо
переизбрать. А самое главное, почему? Он как бы управляет совершенно сумасшедшими деньгами, и он эти деньги использует для разного рода социальных экспериментов. Там, изготовляет какие-то сомнительные вакцины или еще чего-то, угу, или чего-то. Это все должно быть под контролем общественным, ну и так далее и тому подобное. Вот, вот такая вот история. Поэтому я думаю, что если говорить, кстати, о Путине, то давайте смотреть правде в глаза. Вспомните Россию там, 99-2000 годов.
Многие тогда не родились еще. Они не помнят.
Они не помнят.
Да. Самые активные члены общества, они не помнят. Они там не жили.
Но реально-то Россию вывели на уровень. Как это, мировых держав,
угу.
Кто-то вопит, да у нее ВВП, Сгулькин.
Правда.
Да. Неправда. Объясняю, чтобы да. было понятно. Значит, официальный ВВП у нас
1,7
угу. триллиона долларов. Мало, да, в Китае 16, в США официально 21, в реальности 14-15.
Угу.
Неважно. А важно вот что, что 1,7 – это в номинале.
Угу.
У нас паритет покупательной способности, если посчитать, уже получается где-то 3,2-3,5. Тоже маловато, но все-таки не 1,7. Уже дальше больше, начинается да. самое интересное. Монетизация китайской американской экономики, ну, там сильно за 100%, ну, будем считать
150%. Угу.
А в России монетизация
40%. Угу.
Если мы доводим монетизацию до 100%, как во всех приличных странах было до начала этой кризисной эпохи, ну, грубо говоря, там, в 80-е годы, то в этом случае нужно умножить эти самые 3,5 на 2,5. Это будет уже 8 с лишним.
Другое дело, да.
Во-первых. А во-вторых, мы не забудем, что дотации внутренние в США и в Китае, я про это не зря говорил вначале, 25% от ВВП.
Угу.
В условиях кризиса точка равновесия лежит, вот, значит, это расходы, это реальные доходы. Да? Значит, вот так, вот так. То есть 25 до, ну, и еще минус 25. Точка равновесия лежит ниже нынешней на 50%. По китайскому ВВП 8 триллионов, а по американскому 7,5. Да, конечно, если мы начнем на эти эмиссионные деньги покупать китайские товары народного потребления, то ничего не получится. А если мы на них начнем восстанавливать собственную промышленность, ну, индустриализацию, вспомните 30-е годы. Даже не нужно объяснять, что это невозможно. У нас есть, по крайней мере, два примера. У нас есть 30-е годы
угу.
прошлого века, когда все падали, а мы росли. Да. И у нас есть опыт 98-2002 года, когда бешеный рост достигал 15%. Настолько, что Греф, став министром, его специально занижал, потому что он не вписывался ни в какие его абстрактные представления об экономики. Вот картина, в которой мы находимся.
Что делать бедному крестьянину?
Понятно, идея с выбором руководителя – это скорее шутка, ну, которую бы теоретически на Западе надо было бы воплощать в жизнь. То есть, если бы я был, сейчас бы жил бы в Штатах, я бы создал бы партию.
Какую?
Ну, которая бы, как бы, ну, сначала общественное движение, а потом партию, которая бы ставила своей целью общественный контроль за руководителями общественно значимых корпораций, не только Фейсбука, но и, скажем, медицинских и всех остальных, с обязательным требованием ограничения по срокам и выборности. Если от этих людей зависят социально значимые факторы, они должны быть избираемы. Это логика демократии. Мы демократы?
Ну, вообще получается интересно. То есть, вот с моей точки зрения, вообще этот самый интернет, он очень злую шутку сыграл, например, с этим сияющим градом на холме.
Ну, много с кем сыграл.
Все было прекрасно. Все вот было, Совсем недавно Морган Фриман, вытаращив глаза, черный паренек, рассказывал, как они тут 250 лет при демократии процветают. А тут вдруг появилась возможность открыть рот, и почему-то вся черная братва, не слушая Моргана Фримена, говорит прямо противоположное. А ведь совсем недавно под все эти вопли и крики о том, какие у нас свободы, как граждане имеют право, так оказывается, у вас раньше никаких свобод не было, да? То есть вы даже говорить не могли то, что вы думаете, как интересно получается. И тетки у вас какие-то тут униженные, никаких прав не имеют и черные, и все цветные, а вы говорите, у вас все хорошо. Как-то не так. И когда вот это вот добро вернулось к ним, все вот рухнуло.
Очень интересная история. Например, понравилась вам барышня.
Так часто бывает.
Бывает, да. Но вы не можете взять и с ней поехать на 3 дня на курорт. Потому что вы не настолько хорошо знаете, чтобы не быть уверенным, что она, не приехав, не подпишет бумагу, что вы ее изнасиловали. А поскольку тут презумпция виновности, то поэтому лучше с ней не оказываться вообще наедине в одной комнате. Но она вам очень нравится, и она вроде хихи-ха-ха, и вы ей говорите, ну ладно, хорошо, давай я на тебе женюсь, чтобы все было легально. Жену, конечно, тоже можно изнасиловать, но все-таки немножко труднее. Опять же, с женой проще, можно у нее каждый раз брать расписку, типа шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Отлично. И вот у вас свадьба туда-сюда. Зашли вы вечером в комнату, разделись, а это оказался мужик. Вот что будете делать?
Теряюсь.
Вот я тоже
теряюсь. Я, слушая подобные вещи, думаю все время ровно одно. Слава богу, мы скоро умрем. И всех ваших вот этих прелестей уже просто не увидим.
Ну,
вот,
не, ну просто надо как бы возвращаться в старое доброе консервативное общество. Вот, так вот, по этой причине я как бы вот всем говорю, да, что, ребята, мы вступили в дивный новый мир не в смысле Хаксли, а в том смысле, что старая модель начинает стремительно разрушаться. Поэтому тот, кто невозможно быть готовым к новой модели, никто не знает, какой она будет. Ну, у меня там есть некоторые соображения, но это именно соображения. По этой причине самое главное, кто наиболее ловко научится приспосабливаться. Вот кто лучше всех приспосабливается, тот… Я это знаю по себе, когда моя дочь первый раз поехала в Японию, было 14 лет. Как все родственницы тетки, девочка в 14 лет будет жить одна… Ну, там, правда, группа ехала, но группой они учились, а жили-то они. Угу. Что будет? Я говорю, тетки, не волнуйтесь, это мой ребенок. Нет, нет. И вот, наконец, ребенок уехал туда. Ребенок тоже нервничал немножко. Уехал туда, на следующий день оттуда пришло письмо. Ну, электронное. Папа, мам, у меня все хорошо, я вам буду иногда писать. Угу. И дальше только по писку смс-ок в ночное время мы узнавали, что она снимает в банке денежку. Угу. Потому что она там раз в 3-4 дня писала: у меня все хорошо. Потому что она точно так же, как и я, человек, очень приспосабляющийся к новой…
Полезное качество.
Да, это очень полезное качество. И оно или есть, или нет, его очень трудно воспитывать. Понятно, что у людей, которые там предприниматели, это качество есть там, в том или ином масштабе. Но надо все равно быть готовым. Поэтому, дорогие товарищи, вы все-таки как бы обращайтесь к нам. Да? Мы сейчас на этом специализируемся. И видит Бог, и книжку написали про «Лестницу в небо» хорошую, кстати, книжку.
Хорошую.
Вот. И много еще чего. Обращайтесь, да, не пожалеете, потому что компенсировать вот, как бы отсутствие навыков общения с этой средой в ближайшее время времени уже не будет.
Тут, так сказать, завершающий этот самый, ну, граждане все время задают вопросы, а я им даю ответы. И вот вопросы, как же жить, что вот вокруг, понимаешь, ни денег, ничего нет, задаешь встречный вопрос, ты хорошо ли ты учился, получил ли ты профильное образование по некой...
Работаешь ли ты по тому образованию, которое получил?
Да-да-да, по некой востребованной специальности образование получил, ты пошел, устроился на работу в козырное место и карьерно растешь. Наверное. Да. То есть хорошо быть сварщиком, но лучше быть бригадиром сварщиков. Пусть они варят, а я уже буду руководить, так сказать. В ответ: ах ты сволочь, вот эти вот дворцы строят, а ты, значит, вот за них.
Падла.
Минуточку. Речь про тебя. Может быть, образование, специальность, место. А где такое место? Я говорю, ну вот в Москве и в Питере. Ах ты сволочь, это что же, всей стране ехать вот в Москву, в Питер? При этом их, обратите внимание, их не удивляет, когда на Украине эти павианы скакали на Майдане и кричали: даешь без виз, вот без виз теперь на Украине. Представляете, 10 миллионов человек убыло на работу за кордон. Тут можно задать им вопрос, это что теперь, ехать на заработки за кордон? Да, ехать на заработки за кордон.
Странные люди. Сколько они там получают?
И да больше, чем дома, наверное.
Не начнут, ну, может быть, и больше, чем дома, но сейчас начнутся проблемы, они куда назад побегут.
А куда бежать?
Ну, вот куда бежать. И тут есть еще одна маленькая тонкость, которая тоже так висит дамокловой мечой. Если у вас есть замок, неважно, да. Дворец, то у вас ведь есть и некоторая ответственность. И вы уверены, что вы готовы нести эту ответственность? Ну, вот вы готовы?
Про это не сильно думают.
Ну, про это вообще не думают. А зря, кстати.
Но, возвращаясь обратно, рекомендуем всем непрерывно учиться. Есть люди, которые могут поделиться полезными знаниями, чтобы там вам не казалось. Учитесь, непрерывно учитесь. Спасибо.
Спасибо,
Павел Леонидович. Заходите к нам еще. От китайцев. А на сегодня все.
До свидания.